Изгнать себя из рая можете только вы. Так что если вы Адам, ищущий для полной завершенности Еву, вы только что изгнали себя из рая. Вы могли бы просто ощутить свою сущность, заключающуюся в любви к себе, а значит и к ней, без разделения. Но если вы чего-то от нее хотите, если думаете, что нуждаетесь в ее любви или одобрении, то вы страдаете. Есть только один способ достичь завершенности с помощью другого человека. Оценить его, провести исследование и сделать разворот. Мой отец не должен быть таким пассивным.
Мне не нравится, как пассивно отец реагирует на мамин вопрос о том, что бы он хотел на ужин. Он отделывается ответами в стиле «Все, что ты готовишь, вкусно» или «Не знаю, сама решай». Терпеть не могу этого.
Как будто ангел говорит.
Кто?
Ваш отец. Он оставляет выбор за вашей мамой. Звучит очень мило и благородно.
Но мама очень огорчается из-за того, что он молчит о своих предпочтениях.
Потому что, по ее мнению, у него должны быть предпочтения. Возможно, он говорит ей правду. На месте вашей мамы я бы ему верила и ежедневно готовила бы свои любимые блюда. Если бы ему что-то не понравилось, он бы сказал, и я бы все поняла. И я бы с удовольствием ждала времени завтрака, обеда и ужина, и обожала бы человека, с которым живу. Посмотрите, какой выбор он дает вашей маме. Возможно, у нее самой есть какие-то пищевые предпочтения, и ей кажется, что они должны быть и у него. А вы считаете, что ему следует что-то придумать. Говорите ли вы себе, я бы что-то придумала, чтобы доставить ей удовольствие?
Ну, я и так что-то придумываю, и маме действительно приятно.
Милая, если ваш выбор соответствовал вашему вкусу, это хорошо. А если вы мошенничали? Ваш отец не стал этого делать. У него действительно не было никаких предпочтений. Я бы поверила.
Ух ты! Теперь понимаю. Я себя продавала, а отец нет. Я давала маме то, чего ей хотелось.
И это очень мило. А согласовывалось ли это с вашей целостностью? Было ли это честным по отношению к себе?
Я поступала так, чтобы сделать ей приятно. Я бы что угодно для этого сделала.
Я понимаю вас, милые. А чего вам хотелось? Я спрашиваю об этом, поскольку вы могли не погрешить против своей честности и целостности. Что это было? Немного сменим направление. Дорогая, можете ли вы знать, что ответы вашего отца не казались ему четкими и ясными? «Решай сама, особых предпочтений у меня нет», звучит довольно ясно.
Да, с такой точки зрения, да.
Ваш отец должен был дать ей то, чего ей хотелось. Правда ли это? Можете ли вы знать, что это было бы лучшее решение для него или для нее?
Ну, совсем недолго ведь что-то выдумать. И мама бы от него отстала.
Интересно. Им обоим было бы лучше, если бы он просто выдумал что-то и тем самым ее успокоил. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Мне было бы лучше, если бы мне не пришлось такого делать.
А как вы реагируете, когда верите в то, что ради вас он должен измениться? были ли вы правы? Из вас двоих именно вы были хорошей и доброй? Вы были для отца примером? Чего вы добились?» Думать, что люди должны быть не такими, какие они есть, это все равно, что утверждать, вон то растущее поодаль дерево должно быть не деревом, а небом. Я исследовала все это и обрела свободу.
Я добилась его гнева и ревности.
Что еще вы получили за то, что успокаивали ее, были правы и делали все то, что, по вашему мнению, делал бы он, будь он хорошим мужем? Хватало ли вам когда-нибудь ваших достижений?
Нет, но я добилась продолжения их отношений. Отец не ушел из семьи.
Мы можем сказать, что семья не распалась, но чувствовать можем совсем иное. Порой в семьях родные люди чувствуют себя крайне обособленно.
Отец испытывает ко мне ревность, злится на меня, оскорбляет.
Сделайте разворот.
Я испытываю к отцу ревность, злюсь на него, оскорбляю.
Да? И каково это, по крайней мере, в вашем воображении?
Довольно мерзко.
Он должен поддаться ей, как я. Должен, как я, пожертвовать своим счастьем ради ее счастья. Это недоразумение, милая. А недоразумение — единственно существующее в этом мире страдание. Других нет. Подвергая свои мысли сомнению и глядя на то, как все понемногу будет проясняться, вы, возможно, начнете видеть и ценить его таким, какой он есть на самом деле. Он не делал ничего из того, что делали вы, а ваша мама до сих пор с ним. Она не ушла от него. Может быть, между ними происходит что-то невероятно прекрасное, что-то, чего вы просто не замечаете. Кто знает? Я хочу океан одобрения.
Я хочу океан одобрения.
Правда ли это? Вы действительно этого хотите?
Было бы чудесно, если бы люди меня одобряли.
Безнадежно. Мы слишком заняты, чтобы вас одобрять. Мы слишком заняты попытками добиться вашего одобрения. А что собираетесь делать с нашим одобрением, если получите его?
Я не знаю.
Что вы чувствуете, постоянно стараясь снискать чье-то одобрение? Может, поиски одобрения — главное дело вашей жизни?
Да, и это не очень приятное занятие.
А как вы обходитесь с нами, когда безуспешно пытаетесь получить наше одобрение? Вы многое вложили в нас, пожертвовали жизнью ради одобрения. Как вы обходитесь с нами, когда мы отказываем вам в этом одобрении?
Не самым лучшим образом.
Мы должны вас одобрять. Разверните эту мысль.
Я должен себя одобрять.
Да, потому что кроме вас никого не остается. Если мы чего-то от вас хотим, и вы нам это даете, мы вас одобряем. А если не даете, то не одобряем. Все просто. Мы такие же, как вы. Дорогой, посмотрите на этот разворот. Я должен себя одобрять. Назовите три факта о себе, которые вы одобряете. Это может быть что угодно. Главное, чтобы все было правдой.
Хорошо, давайте попробуем. Давая взаймы деньги, я понимаю, что если человек не сможет отдать долг, ни сразу, ни потом, я не затаю на него обиду. Во-вторых, я всегда пунктуален, не люблю опаздывать. Еще что-то, так? Я умею дружить.
Хорошо, милый. Кажется, по отношению к вам изначальное утверждение не очень-то правдоподобно. Можете найти еще какой-нибудь разворот?
Мне не нужно одобрение окружающих.
Могу сказать, что окружающий дарит мне свое одобрение тогда, когда оно мне нужно. Откуда я знаю, что мне нужно их одобрение? Очень просто. Оно у меня есть. Откуда я знаю, что одобрение мне не нужно? Его у меня нет. И в том, и в другом случае ко мне это не имеет никакого отношения. Люди одобряют придуманную ими историю обо мне. А важно вот что. Одобряю ли я сама то, как я живу? Когда я подвергаю сомнению собственные мысли, я проникаю симпатией к разуму, с которым живу. Он представляет полную свободу не только мне, но и вам. Он очень миролюбивый, и мне это очень нравится.
Мне не нужно их одобрение.
Если вы не добиваетесь чего-то одобрения, то никак не сможете его получить. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Вы иногда ведете себя так, будто вы Бог. Будто вам необходимо, чтобы произошло то или иное событие. Как я заметил, событие происходит и со мной, и без меня. Окружающие либо одобряют меня, либо нет. Ко мне это вовсе не имеет никакого отношения. Это отличная новость, ведь она означает, что я сама отвечаю за свое счастье. Я должна прожить жизнь как можно добрее и разумнее. Другого выбора у меня нет. Если вы этого не замечаете и не чувствуете благодарности, я вас понимаю. Я имею дело исключительно с самой собой. И на одну жизнь этого хватит. Мой отец плохо со мной обращался.
Мне грустно, потому что отец плохо со мной обращался, постоянно унижал. Он должен был любить и ценить меня. Я хочу, чтобы он любил меня и чтобы рассказал мне о себе и о своей боли. Я больше не хочу испытывать ни любовь и ни одобрение.
Он постоянно вас унижал. Правда ли это?
Да, и мне действительно было больно.
Правда ли то, что он унижал вас все время? Каждую секунду?
Ну, не каждую секунду.
Можете вспомнить, когда он вас не унижал?
То есть, когда он завтракал или читал газету?
Да, можно начать с этого. Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда он был с вами ласков?
Почти никогда.
Какую-то одну ситуацию можете вспомнить?
Ну, однажды он повел меня в зоопарк. Было весело.
Итак, он унижал вас все время. Правда ли это?
Почти все время. В большинстве случаев, я бы сказала.
Ответьте простым «да» или «нет». Ничем другим ум не удовлетворится. Ему нужно знать, где подлинность. Или, может, он тратит жизнь на попытки доказать свои мысли и не может остановиться на передышку. Он унижал вас все время. Правда ли это?
Нет.
А как вы реагируете, когда верите в то, что он вас унижал постоянно?
Мне грустно и обидно. Чувствую, что меня лишили счастливого детства. Иногда я вне себя от злости на него.
Кем бы вы были без этой мысли?
Я была бы веселее, меньше обижалась бы. Может, смогла бы вспомнить еще что-то, кроме зоопарка.
Он унижал вас все время. Разверните эту мысль.
Он не унижал меня все время.
Это более правдивое утверждение?
Да.
Мы как дети, милые, своим мыслям мы верим буквально. Можете обнаружить еще какой-нибудь разворот?
Я все время себя унижаю. Это правда. Я всегда обходилась с собой очень круто.
Да, дорогая, мы слегка запутались. Отцы должны ценить своих дочерей. Правда ли это? На какой планете они это должны? Некоторые отцы настолько теряют рассудок из-за несуществующего будущего, что даже не замечают своих дочерей. Так переживают о дочкином благополучии, что совершенно упускают дочь из виду.
Но мне действительно кажется, что ему следовало бы меня ценить.
А как было на самом деле? Он вас ценил?
Нет.
Значит, по-вашему, это и есть истина. Он вас не ценил временами. Можете ли вы абсолютно точно знать, что ему нужно было вас уважать? Что в конечном итоге это оказалось бы для вас наилучшим вариантом.
Нет, я не могу это знать.
Итак, ему следовало бы меня ценить. Как вы реагируете, когда появляется эта мысль?
Я словно вырастаю в землю, настолько мне бывает плохо.
Кем бы вы были без этой мысли?
Думаю, я бы чувствовал себя гораздо лучше. Наверное, мне было бы легче. Я стала бы менее мрачной, не чувствовал бы такого разочарования.
Он должен был меня ценить. Разверните это.
Я должна была ценить себя. Это действительно так.
Видите еще какой-нибудь разворот?
Я должна была ценить его. Но как? Я была просто маленькой девочкой, которая хотела, чтобы отец ее любил.
Мы просто рассматриваем возможности, милая. Маленькие девочки не проводят исследований. Можете найти еще один разворот? Он не должен был.
Он не должен был меня ценить.
И, дорогая, назовите три факта, доказывающие, что ваша жизнь улучшилась из-за отсутствия уважения со стороны отца.
Три факта? Давайте подумаем. Ну, во-первых, я стала очень самостоятельным человеком. Это мне в себе нравится. Во-вторых, я научилась тонко чувствовать людей и высоко их ценить. Правда, к отцу это пока не относится. И в-третьих, я больше времени провожу с мамой. И благодаря этому мы очень сблизились.
Что оскорбительного говорил вам ваш отец?
О, это были вариации на тему «ты мне мешаешь», «у тебя так скверно все получается» и так далее все время. То есть почти все время.
А вам приходилось чувствовать что-то подобное?
Что вы имеете в виду?
Сделайте разворот. Вслушайтесь. Он мне мешает. Согласны ли вы с этим?
Да, когда мысли о нем мешают мне жить своей жизнью.
Есть ли еще развороты, которые могут оказаться более правдивыми, чем начальное утверждение?
Я мешаю себе, когда думаю, что мне мешает он. Я мешаю себе тем, что до сих пор ищу его любви. Правда, правда.
«А что вы скажете насчет «у тебя это скверно получается»?» Как бы вы развернули это утверждение?
«У него это скверно получается. Отец из него не очень хороший».
«С вашей точки зрения, дорогая, позже я бы усомнилась и в этом».
«Я понимаю, что оцениваю его».
«Давайте разберем следующее утверждение из вашего списка».
«Я хочу, чтобы отец любил меня и рассказывал о себе».
«Сделайте разворот».
«Я хочу себя любить и рассказывать себе о себе».
«Он не обязан и, по вашему мнению, не заинтересован так поступать».
«Фактически он какое-то время был мертвым».
«Это правда? Сейчас он кажется очень живым. Давайте вернемся в ваше детство, ладно? Ему нужно было выбрать минутку и рассказать о себе. Вы его расспрашивали?»
«Нет».
«Отцы должны быть телепатами. Правда ли это?» «Милая, вы сейчас сообщаете мне, что у него не было ни малейшего шанса понять, что вам вообще хотелось о нем что-то послушать, и что его жизнь была вам интересна. Маленькие девочки не умеют спрашивать».
«Верно».
«Мы сейчас работаем с этим, и в результате вся ваша жизнь может полностью измениться. Вот почему работа очень ценна. Раз та маленькая девочка хотела, чтобы отец рассказывал ей о своей жизни, она стала наставником, который научил вас просто обращаться с просьбой. Расскажи мне о своей жизни». Начинаем. Что вы чувствуете, когда верите мысли «он должен рассказывать мне о своей жизни», но не задаете ему вопросов, и в итоге он ничего не рассказывает? Давайте остановимся на этом детальнее.
«Я осуждала его. В моих глазах он был действительно виноват».
«И как вы жили, когда верили этой мысли?»
«Но в основном в мою жизнь ему ходу не было. Он действительно не смог бы ко мне подступиться, ведь у меня была мысленная установка, этому не бывать».
«Каково это – осиротеть при живом отце?»
«Я чувствовала себя очень обособленно, было холодно».
«Именно так многие представляют смерть. Видите ли вы хоть одну причину отказаться от мысли «я хочу, чтобы он рассказывал мне о своей жизни»?»
«Да, это несет боль и больше ничего».
«Кем бы вы были без этой мысли?»
«Я была бы полна сил, и я присутствовала бы там миг за мигом, снова и снова просила бы о том, чего мне хотелось».
«Я хочу, чтобы он рассказывал мне о своей жизни». Разверните эту мысль.
«Я хочу рассказывать себе о своей жизни».
«Именно этим вы сейчас и занимаетесь. Мы рассматриваем вашу внутреннюю жизнь, ваше взросление, когда рядом был отец, и то, как вы его покинули. Он вас не покидал. Наоборот. И это вы не спрашивали».
«Да».
«Можно начать сейчас. Давайте разберем ваше следующее утверждение».
«Отцу не следовало плохо ко мне относиться. Он должен был говорить со мной о своей боли».
«Правда ли это?»
«Нет, по крайней мере, с моей нынешней точки зрения. Я вижу, что он должен был относиться ко мне, как относится. Больше он ничего не мог сделать. Если он не рассказывал мне о своей боли, значит, и не должен был».
«Сделайте разворот».
Я не должна плохо с ним обходиться. Должна говорить с собой о его боли. Да, трудно такое слышать, но это правда. Теперь я вижу, как я с ним обращалась. Неудивительно, что он держался со мной холодно и отстраненно. Я отгораживалась от него, когда он со мной не соглашался или не давал мне того, что мне хотелось. Мельком я видела на его лице боль. Мне было всего 10 лет, и я была такой ледышкой-всезнайкой. Вполне понятно, почему он не хотел говорить со мной о своей боли.
Можете найти еще один разворот?
Я не должна плохо обходиться с собой. Должна говорить с собой о своей боли.
Это утверждение также или более правдиво?
Да, я вижу, какую боль я себе причинила мыслями об отце. Я даже на других мужчин смотрю сквозь призму того, каким я его себе представляла. Мне так плохо от этого. Сколько это будет продолжаться?
Недолго, милая. Сейчас вы со всем этим разбираетесь. Будьте добры к себе и не останавливайтесь.
Но я была такой эгоисткой.
Вы были маленькой девочкой, верящей в свои убеждения. Мы живем так, как диктует нам наше убеждение. Мысли могут больно ранить, если не подвергать их сомнению. А ведь именно это вы сейчас и делаете. Сомневаетесь в своих мыслях.
Да.
О том и речь. Мы просто определяем вашу роль в этой истории. Именно здесь зарождается ваша боль. Здесь ее обнаруживают, и здесь она исчезает.
Да.
Разберем еще одно утверждение.
Мне нужно, чтобы отец меня любил.
Ваш отец не любил вас. Правда ли это? Соответствовало ли это истине хоть когда-нибудь?
Нет, теперь я это вижу. У меня все было нормально, даже отлично. Он меня любил.
Как вы реагируете, когда верите мысли «отец меня не любит»? Как реагировали, когда были маленькой девочкой?
Я превратила себя в малявку и не осознавала, что вся эта любовь живет во мне. Я была не в состоянии увидеть эту направленную на меня любовь. Потрясающе. Мне кажется, сейчас я вижу ее впервые в жизни.
Кем бы вы были в годы взросления, без мысли «отец меня не любит»?
Просто была бы собой. Была бы свободной, правда. Мне стало бы гораздо легче любить его.
Может, вы не мешали бы ему, если бы не пытались манипулировать его любовью. Давайте сделаем разворот.
Я не люблю себя. Да, это гораздо правдивее.
Можете обозначить другой разворот?
Отец крепко меня любит. Да, теперь я это вижу. И мне хочется плакать от радости.
Вот это, милая, вы можете сделать дома. А сейчас закройте глаза и представьте его и то, как он вас любит. Вспомните все, начиная с раннего детства и заканчивая последней встречей с ним. Воскресите в памяти как можно больше воспоминаний. Просто смотрите на него без выдуманной вами истории и с открытым непредвзятым умом. Делайте это в течение нескольких дней, а также во время встреч с ним. Записывайте все тревожащие вас мысли и впустите отца в свое сердце снова. Если в его присутствии вы испытываете любого рода боль, замешательство, дискомфорт, то просто исследуйте свои мысли. Задайте себе 4 вопроса, сделайте развороты и живите счастливо. Если вы все сделаете тщательно, любое воспоминание об отце будет вас радовать. Вы начнете понимать, что любили его всей душой, но как ребенок не могли выразить свои чувства. Каждый из нас становится ребенком, когда верит своим мыслям об отце. Ваш отец не любил вас так, как хотелось вам, но это не значит, что он вообще вас не любил. Сейчас вы учитесь себя любить и поэтически о себе заботиться. С этого все только начинается. Всегда. Моя бывшая жена должна меня простить. Мне грустно, потому что даже после 10 лет раздельной жизни моя жена не желает меня прощать. Чье это дело? Прощать вам кого-то или не прощать? Мое. А это чье дело? Прощать ей кого-то или нет? Не мое. Я рада, что вы обратили на это внимание, дорогой. Это ее дело, кого ей прощать. Разверните эту мысль. После 10 лет раздельной жизни я все еще не готов простить себя. Это не менее правдивое утверждение? Да, не менее. Возможен еще один разворот. Видите его? После 10 лет раздельной жизни я все еще не готов простить ее. Расскажите об этом. Не знаю, с чего начать. Значит, она должна вас простить. Когда вы узнаете, с чего начать, вы простите ее, а затем поговорите о прощении с ней. Посмотрите, как вы живете, когда ищете понимание. Так жить очень больно. Понимание — это ваша работа. Вы и есть тот человек, который должен вас понимать. Давайте посмотрим на следующее ваше утверждение. Я хочу, чтобы она открылась и была готова к разговору. Кто должен заниматься уровнем ее открытости и выбором собеседников? Она. Теперь вы видите, что и через 10 лет вы стремитесь управлять ее мыслями, временем, грустью, самим ее существованием. Хотите контролировать степень ее открытости. Хотите контролировать, с кем она разговаривает. Даже прощением ее вы желаете управлять. Это безнадежно. Кем бы вы были без этой мысли? Честным, достойно живущим человеком, не присмыкающимся в мольбах о прощении и любви. Просто честным и любящим мужчиной, который уважает ее решения, какими бы эти решения ни были. Давайте рассмотрим следующее утверждение. Я хочу, чтобы она оставила меня в покое. Кто решает, кого ей оставлять в покое, а кого нет? Когда вы соглашались на ее требования, что вы хотели выменять? Что покупали? Вы хотели, чтобы вас простили, чтобы сыну говорили о вас только хорошее. А были ли вы честны с ней? Говорили ли вы бывшей супруге такое? Предлагаю сделку. Я дам тебе денег, если при нашем сыне ты будешь отзываться обо мне хорошо. Я дам тебе денег, а ты притворишься, что простила меня.
«Нет».
«Итак, когда в следующий раз будете говорить с ней, возможно, вам захочется сказать именно это. Это и есть честность. Если она ответит «нет, я не буду этого делать», можете поблагодарить ее за честность и дать понять, что она ваш наставник, и что ее неподкупность – это очень славно. И рано или поздно вы, вероятно, заметите, что вы прощаете машинально, как только начнете понимать собственные стрессовые мысли. Оказывается, что в вашей боли ее вины нет, никогда не было и не будет. И если она этого не видит, она не может по-настоящему вас простить. И вы здесь ни при чем. Скажу правду, потеряю девушку.
Я сказал девушке, что интересуюсь кое-кем еще, и она грозилась меня бросить. Теперь я думаю, что моя честность могла разрушить наши отношения, и я бы остался один. Боюсь, что, сказав ей правду, я потеряю ее.
Если вы боитесь, что потеряете ее, что не получите желаемого, значит, у вас действительно возникли трудности. Как вы реагируете, когда верите мысли о том, что если скажете правду, то потеряете девушку?
Мне становится страшно. Я не признаюсь, о чем на самом деле думаю и что хочу ей сказать. Я ей вру, и это приводит меня в отчаяние. Чувствую себя обособленно и одиноко. Говорю себе, что я неудачник. Я отдаляюсь и мучаю себя за то, что не могу все уладить.
Кем бы вы были без веры в то, что потеряете девушку, если будете говорить ей правду?
Был бы спокойным человеком и, может, более честным с собой человеком, более честным с девушкой.
Быть честным очень просто, если вы не боитесь ничего потерять. Это проще простого, и степень удовлетворения здесь гораздо выше, чем от всех бонусов извне, которые вы только можете представить. Вы начинаете любить то, что есть, и больше не ищете идеальных отношений. Вы не ищете их и находите всегда. Все, чего мы хотим, прямо перед нами. Итак, сделайте разворот.
Я потеряю ее, если солгу. В этом я вижу больше правды. Ложью я причиню больше боли и ей, и себе. Я ничего не потеряю, если скажу правду. Я уже говорил правду и ничего при этом не терял. Наоборот, я заметил, что обычно я остаюсь в выигрыше.
У меня все точно так же. Давайте следующее утверждение.
Я хочу говорить правду и при этом не причинять людям боли, не разочаровывать и не злить их. Временами я бываю нечестен, так как правда кажется мне жестокой.
Правдой вы можете причинить людям боль, можете разочаровать их. Правда ли это?
Мне так кажется.
Если я действительно считаю, что моя правда уязвит чьи-то чувства, я ничего не говорю. Я останавливаюсь. Я не выхожу за рамки собственных представлений о том, что может причинить вам боль. Ведь от этого и мне будет больно. И это мои личные границы. Я не знаю, заденет это вас или нет. Я останавливаюсь ради самой себя. Я не осторожничаю с высказываниями. Я умолкаю по собственной воле. Я сама отвечаю за то, где живу, в аду или в раю. С другой стороны, если вы зададите мне прямой вопрос, я отвечу. Я хочу открыть вам все, что я вижу, если вы спросите. От вашего восприятия моего ответа зависит то, обидит он вас или поможет вам. Получается, что отдавая и получая, каждый из нас отвечает перед самим собой. Можно сказать что-то очень милое и все равно кого-то обидеть. Люди сами себя ранят той историей, которую они себе рассказывают, о том, что, по их мнению, я сказала. Ведь бывает только так и не иначе. Если я поставлю прямой вопрос, а вы из-за страха обидеть меня правдивым ответом начнете увиливать, значит, вы не уважаете себя или меня. Не прозвучавший правдивый ответ может вызвать у вас чувство незавершенности. Раз уж я задала прямой вопрос, предполагается, что я смогу выдержать прямой ответ. Можете ли вы абсолютно точно знать, что способны своими словами обидеть или разочаровать другого человека?
Нет, я не могу это знать.
Как вы реагируете, когда верите этой мысли?
Во мне происходит серьезный конфликт. Ситуация кажется неразрешимой.
Кем бы вы были без этой мысли?
Я бы расслабился, мог бы поступать честно, быть собой, жить в согласии с собственной честностью.
Сделайте разворот.
В честности нет ничего страшного и ужасного. Я это понимаю. И честности я не боюсь. Я боюсь потерь.
Да, дорогой. Потери — это достижение. И хорошо, что вы это понимаете. Какая следующая мысль?
Честность мешает мне получить то, чего я хочу. Это неправда. Получить то, чего я хочу, мне мешает ложь.
Это то, что мне нравится в наших подлинных желаниях. Такой вот сюрприз. Быть честным означает жить ближе к своей истинной сущности. Насколько я успел узнать, если жить не так, то становится очень больно. Такая боль — это возможность заметить, какой стрессовой мысли вы сейчас верите, усомниться в ней и развернуть ее. В этом вся сущность боли. Здравый ум не знает страданий. Никогда. Как мы себя любим. Можно, например, не искать ничего одобрения, кроме собственного. И это мой опыт. Не выискивая одобрения извне, я понимаю, что одобрение у меня уже есть. Я не стремлюсь к одобрению. Я хочу, чтобы люди думали то, что думают. Если я буду добиваться вашего одобрения, это принесет дискомфорт. Кроме того, посредством исследования я поняла, что предметы моих желаний и вашего одобрения совпадают. Это и есть любовь. Она ничего не меняет. Мой муж должен вернуться в семью.
Мой муж должен вернуться в семью.
Вы абсолютно точно знаете, что это правда?
Я безумно хочу этого.
А можете ли вы абсолютно точно знать, что ему действительно нужно вернуться?
Нет, не могу.
Исследование предполагает работу с реальными фактами. Действительность такова, что ваш муж не вернулся. Он не должен возвращаться, до тех пор, пока на самом деле не вернется. Веря мысли о том, что он должен вернуться, вы спорите с действительностью. А когда вы спорите с действительностью, вы проигрываете. Правда, только в 100% случаев. Это все равно, что учить кошку лаять. Вы заявляете: «Я всю свою жизнь положу на то, чтобы научить эту кошку лаять». Вы учите ее, учите, и через 10 лет кошка глядит на вас, и вы слышите «мяу». Есть кое-что, способное сделать вас в 100 раз счастливее, чем возвращение мужа. Но ваша убежденность мешает вам это осознать. Можете определить, что это такое? Как вы реагируете, когда верите мысли «мой муж должен вернуться в семью»?
Чувствую себя жалко, злюсь, впадаю в депрессию, мне становится очень горько.
А как вы разговариваете с ним? Что говорите о нем детям, когда верите, что он должен вернуться, а он не возвращается, и вам так плохо и горько?
Ну, я не очень-то ласково.
Расскажите подробнее. Закройте глаза. Какой вы себя видите?
Вижу, как критикую его, кричу на него, часто высказываю свои обиды, держусь холодно и отчужденно, говорю колкости, которые, я знаю, причинят ему боль. Когда рассказываю о муже детям, то выставляю его в самом неприглядном свете, стараюсь показать, что он неправ. Я хочу, чтобы они считали его жестоким и вероломным человеком. Хочу, чтобы они его ненавидели и были со мной заодно.
Кем бы вы были без мысли о том, что ваш муж должен вернуться?
Я бы освободилась от всего этого.
Мой муж должен вернуться в семью. Разверните эту мысль.
Я должна вернуться в семью. Да, возможно, моим детям не хватало меня больше, чем не хватает его, хоть я никуда и не уходила. Я скучаю по ним. Нам могло бы быть так хорошо вместе.
Есть какой-то другой разворот?
Я должна вернуться к себе.
Прочувствуйте это. Это и есть исцеление.
Да, такое ощущение, что я куда-то уезжала, и дома никого не было. Теперь я словно открыла парадную дверь и вернулась. Я могла бы быть счастливой женщиной, счастливой разведенной женщиной.
Видите еще один разворот?
Я должна вернуться к нему.
Можете такое представить?
Да.
Никто не может запретить вам его любить. На это способны только вы. Вы верили в конструкции, которые ограждали вас от осознания любви, живущей у вас большой любви к мужу и детям. И вот вы притворились, что не желаете ему счастья. Я могу закрыть глаза и представить моего мужа в объятиях любящей его женщины. И я желала бы этого, если бы это действительно было тем, чего он хочет. И я вижу свою жизнь без него, абсолютно полноценную жизнь. В моей жизни всегда море любви, как и у каждого из нас. Любви не бывает слишком мало или слишком много. Если мы не чувствуем боли и проживаем развороты, это верный признак того, что работа в нас не заглохла. Я должна вернуться к семье, и я должна вернуться к себе, и я должна вернуться к нему. И вы идете домой, звоните мужу и говорите: «Я люблю тебя, и я так счастлива, что ты с той женщиной. Я заглянула в себя, и вот что я там нашла. и меня так тронула эта любовь к тебе. Ваша убежденность, касавшаяся мужа, была всего лишь попыткой оградиться от осознания любви, которой вы являетесь». Ничто не может отобрать у вас человека, которого вы любите. Ваша вера в такую мысль – вот единственно способная на это сила. Именно так вы отдаляетесь от любимого человека. Так разрушается брак. Вы единое целое с вашим мужем, пока не начинаете верить в мысль о том, что он должен придерживаться определенных взглядов, должен давать вам что-то, должен быть не таким, какой он есть. Таким образом, вы с ним разводитесь. Именно так вы разрушаете свой брак. «Моя наставница меня обижала». «Я сержусь на женщину, бывшую моим духовным наставником. Она подговорила меня отказаться от всего мира и от семьи, заняться духовными практиками, чтобы обрести Божью благодать. Но когда я посвятила свою жизнь служению ей, отдала ей все деньги, она не помогла мне, когда я нуждалась в помощи». Она не помогла вам. Правда ли это? Она много раз отказывала мне в помощи. А иногда случалось и такое, о чем я могу сказать, да, она действительно мне помогла. Но я все еще не могу избавиться от приступов гнева, когда я чувствую... Давайте немного успокоимся, дорогая. Давайте вернемся к исследованию. Отвечайте простым «да» или «нет». Она не помогала вам. Правда ли это?
Нет.
Примите это во внимание. Пусть ваш ум с этим свыкнется. Мы не любим слушать правду. Она противоречит нашим убеждениям. Задача ума — уклониться от вопросов и доказать истинность того, во что он верит. Все как у перепуганного ребенка. Итак, милая, что вы чувствуете, когда верите мысли «Она забрала мои деньги и не помогла мне»?
Печаль и сильное разочарование. Мне кажется, она разбила мне жизнь.
Да, милая, кем бы вы были без мысли, она не помогала мне.
Я была бы спокойнее и не злилась бы так.
Да. Итак, она не помогала мне. Разверните эту мысль.
Я не помогала себе.
Кажется ли это утверждение вам не менее, а может и более правдивым, чем предыдущее?
Да, но более правдиво.
Теперь назовите три подлинных факта, доказывающих, что вы не помогали себе.
Не поняла.
Она заставляла вас остаться с ней?
Нет.
Значит, это первый факт. Вы помогли себе, когда остались с ней, хоть вам и было от этого плохо?
Нет. О, я понимаю. Она также не заставляла меня отдавать ей все деньги. Просто сказала, что мне же будет лучше.
Хорошо. Значит, это второй. Деньги вы отдавали неохотно и в ту минуту тоже не помогали себе.
Правда. И третье, я бросила семью.
Хорошо, дорогая. Вас к этому принуждали?
Приходится ответить «нет». Она ни к чему меня не принуждала.
Вы все это делали, потому что чего-то от нее хотели. Чего же?
Я хотела получить Божью благодать. Я думала, что это возможно, если я займусь духовными практиками, которые она мне советовала, отрекусь от своей семьи и отдам ей все свои деньги. Я думала, что заслужу ее одобрение, если все это сделаю.
Добившись ее одобрения, вы обретете Божью благодать. Правда ли это?
Теперь, когда я знаю, что она не есть высокодуховный человек... Нет, это неправда.
Некоторые люди обладают более высокой духовностью, чем остальные. Можете ли вы знать, что это правда?
Здесь у меня есть сомнения. Нет, я не могу этого знать.
Как вы реагируете, когда верите этой мысли?
Я не чувствую себя духовной личностью. Я бесцельно бродила туда-сюда, пыталась быть доброй и скромной, изо всех сил старалась угодить самому высокодуховному человеку, которого я могла найти. Я притворялась, что не злюсь, а сама кипела от злости. Это было нелегко.
Я не духовный человек, значит, буду духовно себя вести.
Да, я думала, для этого нужно много работать.
Таким бы вы были, если бы жили без веры в то, что некоторые люди более духовны, чем остальные.
У меня было бы много свободного времени.
И гораздо больше денег.
Я бы не пыталась все время играть чью-то роль. Думаю, я бы занялась какими-то насущными делами.
Это звучит как слова высокодуховного человека, притом свободного. Может, свобода — это обыкновенная счастливая женщина? Я учу своих детей не стесняться быть обыкновенными. Это чудесное состояние. Я не больше и не меньше. Я — это просто я. В любом случае, быть собой — это великолепно. Я всегда была просто самой собой. Но я последняя из всех узнала, что в этом нет ничего плохого.
Хотела бы я тоже так считать.
Итак, для обретения Божьей благодати вам нужно чье-то одобрение. Правда ли это?
Нет, это не может быть правдой.
Вам нужна Божья благодать. Правда ли это?
Я хочу обрести Божью благодать, но не думаю, что смогу когда-нибудь ее заслужить.
Что вы обрели бы вместе с Божьей благодатью?
Не знаю точно. Думаю, это было бы похоже на погружение в состояние собственной благодати. Мне все казалось бы идеальным и совершенным. Но на самом деле я не могу все это представить.
А что бы вы чувствовали, если бы добились одобрения вашей наставницы?
Сейчас это не значило бы для меня ровным счетом ничего. Но тогда ее одобрение было для меня всем. Тогда это было бы блаженством.
Как Божья благодать?
Что? Ой, да, правда. Я отождествлял ее одобрение с благодатью. Предполагала, что и то избавит меня от страданий.
Итак, мне нужна Божья благодать. Как вы реагируете, когда верите этой мысли?
Мне становится очень грустно, словно я изгнана из рая и готова на все, лишь бы туда вернуться.
В том числе отречься от своей семьи и отдать все деньги своей наставнице.
Да, именно это я и чувствовала.
Ну и ну. «Дорогая, вот как Божья благодать снисходит на меня. Я опускаю чашку с чаем вниз, потом поднимаю ее. С какой стороны ни посмотри, это совершенство и абсолютное одобрение. Так славно сидеть тут вместе с вами с чашкой чая в руках. Не представляю, что может быть лучше. Кем бы вы были без мысли о том, что вам нужна Божья благодать?»
«Присутствовала бы здесь и улыбалась бы вам. Какой глупышкой я была!»
«А кто вы есть без мысли о том, что вы были глупышкой?»
«Начинаю улыбаться еще шире».
«Да, вы походили на юродивую. Ваши прошлые действия, вся ваша прошлая жизнь — все это необходимые условия для того, чтобы сейчас вы сидели здесь и так улыбались. Просто побудьте какое-то время с этим новым опытом, обретенным благодаря прошлому. Побудьте в состоянии бытия собой, без мысли о том, что вам нужно чего-то добиваться. И это Божья благодать. Никто не в силах подарить ее или отнять. Отнять ее способны только неподвергнутые сомнению мысли. Мысли наподобие «я должна заслужить Божью благодать» и мысли о том, как ваша наставница заставляла вас что-то делать. Как такое вообще возможно? Она не принуждала вас оставаться с ней. Вы остались в надежде на любовь. Если бы я составляла молитву, она звучала бы так: «Господи, избавь меня от жажды любви, одобрения и признания. Аминь». Итак, мне нужна Божья благодать. Можете сделать разворот?
«Мне не нужна Божья благодать».
«Как вам может быть нужно то, что у вас уже есть?» «Я рада, что вы начинаете это понимать, милая».